Сватовством Исаака подошло к своей заключительной фазе. Ревеку спросили, пойдешь ли с человеком сим, послом Авраама, чтобы стать женой Исааку. О чем спрашивали Ревеку? О чем Ревеку спрашивать? А не захочет женщина пойти со мною? Это обстоятельство посол оговорил как одно из условий своей миссии. Он обсуждал это с Авраамом. А не захочет женщина пойти со мною? Могла Ревека отказаться? Предполагалось, что Ревека отказаться могла. Но предполагалось, что Ревека что-то понимает в жизни. А что именно понимает Ревека в жизни? Очень важное обстоятельство. Оно будет темой сегодняшней беседы. Жена не выбирает мужа. Жена мужу дана. И муж не выбирает жену. Муж жене дан. Исаака, между прочим, вообще отец не спрашивал, хочет, не хочет. Либо жена из родни, либо никакой жены. Тема «выбор жены» исключена из сватовства Исаака. Можно сказать, эта тема вычищена. Авраам так поставил дело, чтобы и духу этого понимания свободы как выбора не было в жизни его сына и сына Божьего Исаака. Однако вот ведь Ревеку спрашивают. Пойдет она или не пойдет? Что это ей на выбор дано? Зачем так спрашивать? Разберемся. Тема выбора. Сегодняшняя наша тема. Тема выбора, когда человек выбирает. Еврейский глагол «бахар» – «выбирать». Тема выбора – это нечто большее, чем выбор вещи из обихода, скажем, 5 камней для пращи выбрал Давид, или воинов для дела выбрал Иисус Навин, или Саул выбирал также воинов, или для жертвы выбирают тельца. Вот когда выбор человека касается не обиходных вопросов, а когда он касается жизненно важных вопросов, выбор в Священном Писании и во всем библейском мировоззрении приобретает зловещий смысл. Выбор приобретает зловещий смысл, если он касается жизненно важных вопросов. Вот мы сейчас, братья и сестры, перечислим в хронологическом порядке священной истории эти случаи, когда выбор или прямо был грехом, или был следствием прельщения. Первое. И сразу самое страшное. Перед потопом. Сыны Божии, потомки Сифа, уже находившиеся в состоянии прельщения, увидели женщин каинского рода, что они, как сказано, хороши. Сыны Сифа увидели каинитянок, что они хороши, и приступили к выборам, как сказано в книге Бытия, 6 глава, 2 стих, взяли себе жен ото всех, которых они избрали. И следствием этих первых выборов было совращение сынов Божьих, размывание границ церкви, растление человечество, великий потоп. Второй пример, это я иду по хронологии Священного Писания. Второй пример, когда нужно было Аврааму и Лоту разделиться, Авраам предложил Лоту пойти, куда тот хочет, чтобы самому пойти в другую сторону. Лот мог пойти, куда глаза глядят. Но Лот поднял очи, увидел окрестности Содома и Гоморры, что это страна орошаемая, цветущая, как рай Божий, так сказано, как рай Божий. Лот прельстился и, цитирую, «выбрал себе». Ну, так сказано, 13 глава, 11 стих. «Выбрал себе Лот пойти именно вот эту землю жить с грешниками». А Лот был праведник. Но ко времени истребления Содома Лот с семьей оказался в Содоме. И следствие выбора, который сделал Лот, это гибель жены, кровосмешение, жизнь в изоляции. Третий пример. Другая ситуация выбора. Когда тебе предлагают разные варианты, но ты понимаешь, что никакого выбора в действительности нет. Варианты предлагаются разные, но ты понимаешь, что не выбор тебе предлагают. Так говорил с народом Иисус Навин в своей последней речи. После завоевания Палестины Иисус говорит с теми, кто вошел в землю обетованную. Эти люди все видели, они во всем участвовали, они видели силу Божью. Главное, чтобы они это понимали и помнили, и не прельщались. Иисус предлагает народу на выбор не больше, не меньше, а кому поклоняться. Он предлагает религию, кому поклоняться. Первое. Богам, богам во множественном числе Элохим, богам Элохим, которым служили отцы наши за рекою. Это отцы Авраама. И в Египте. перед исходом, то есть поклоняться каким-то богам во множественном числе. Второе. Богам амореев, среди которых вы живете на земле их. Третье. Я, говорит Иисус Навин, и дом мой послужим Господу. Изберите сами себе сегодня, кому будете служить. И народ выбрал служить Господу. Господь – Бог наш, Бог Элохим. Это уже не множественное число боги, а Бог единый. Бог Элохим, Господь – Бог Элохим наш. И сказал Иисус к народу, свидетели вы на себя, что вы избрали Господа служить Ему. Народ, участник и свидетель священной войны, до тех пор, пока он не прельщался новой жизнью на завоеванной земле, делает правильный выбор. Точнее, пока он не прельщается, для него нет выбора вообще. Как только народ начинает прельщаться, начинается уже реальный выбор. Не тот, который предложил Иисус Навин, а реальный выбор. Израиль служил Господу при Иисусе Навине и после него при старейшинах, которые познали все дела Господа, которые он сделал Израилю. Но умерли старейшины, и вот началось прельщение. Пошли и выборы, каким богам служить. И в Писании сказано, и стали почитать сыны Израиля Астарту и Астарофу и богов народов, что окрест их. Так будет повторяться и впредь. Теряется богопочитание, и это уже из книги пророка Исаии, и народ выбирает для себя дубравы и сады для идолослужения. Сделаем правильный вывод из этого отрывка Священного Писания. Основа для реального выбора – прельщение и грех. Свобода человека не есть свобода выбора. Основа для реального выбора – это прельщение и грех. Те, кто предлагают нам выборы как свободу, прельщают. Следующий пример. Самуил был судьей и пророком в Израиле. До него, до Самуила, и при нем Бог сам, сказано в первой книге царств, Бог сам царствовал над народом Израиля. Когда Самуил состарился, а его сыновья, поставленные судьями, как сказано, не ходили путями Самуила, старейшины Израиля стали просить, чтобы Самуил поставил над ними царя, как у прочих народов. Это был грех богоотвержения, ибо Израиль отверг Яхве. Это я цитирую, «отверг Яхве, чтобы он не царствовал над народом». Однако Бог свой народ не оставляет, он повелевает Самуилу послушать голоса народа в этом деле. Но перед этим Самуил должен свидетельством засвидетельствовать, так написано, это очень сильная форма, свидетельством засвидетельствовать, то есть с неотразимой ясностью объявить, каково будет право царя или суд царя, мишпат царя. Народу Израиля предстоит выбор, кто будет править народом, Яхве или человек от Яхве. Самуил объявил народу суровый мишпат царя. Все поняли. Израилю предстоит пройти через реальный выбор, а предварительным условием его всегда является грех. Люди Израиля, написано, выбрали себе царя. Выбрали себе царя. Первая книга царств, 8 глава, 18 стих. То есть, они выбрали сам принцип царской власти, что царем должен быть все-таки человек. Когда Самуил слагал себя звание судьи, он в последней речи напомнил народу, вы избрали себе царя. И чтобы народ понял, какое это было написано, великое зло, что вы избрали себе царя. Господь явил с неба знамение. Народ, написано, устрашился весьма от Яхве и от Самуила и сознался, ко всем грехам нашим мы прибавили зло, когда просили себе царя. В этом эпизоде священной истории мы видим, что когда является сам принцип выборов, это зло, прибавленное грехам. Важный вывод. Когда является сам принцип выборов, это зло, прибавленное грехам. Следующий пример, пятый. Это самый яркий пример того, что условием реального выбора является предшествующий грех. Это история о царе Давиде, когда он приказал пересчитать весь свой народ. Мы сейчас не будем говорить, почему, но в то время и при тех обстоятельствах это был грех. И Давида отговаривали, чтобы он этого не делал, отговаривали даже никто иной, как смелый на грех военачальник Иоав. Царь не послушал. Израиля и Иуду пересчитали, а как только доложили Давиду о результатах, написано, вздрогнуло его сердце. И он сказал, я согрешил весьма. Результатом и последствием этого тяжкого согрешения было то, что Господь через пророка предложил Давиду реальный выбор. Голод 7 лет, бегать от неприятеля 3 месяца, моровая язва 3 дня. И дальше написано во второй книге Царств, 24 главе, выбери себе одно из них. Голод 7 лет, бегать от неприятеля 3 месяца, моровая язва 3 дня, выбери. Выбор, который был дан царю Давиду в наказание за грех, был особого рода. Нет решения без зла. Нет решения без зла, нет выбора без каких-то тяжких последствий. Царь размышлял, и в искупление греха он сделал выбор впасть в руки Господа, но не в руки человека. И выбрал язву, и уменьшилось число народа на 70 тысяч. Шестой пример. Чтобы закончить тему выбора, вспомним, что в раю человек был свободен, но не выбирал между добром и злом. В раю человек был свободен? Был. Он выбирал между добром и злом? Нет. Человеку даже запрещено было это делать. Для того, чтобы выбирать между добром и злом, нужно было покуситься на то, чтобы их различать. До грехопадения возможно было следовать доброму, не познавая различия между добром и злом, не прибегая к древу познания хорошего и лукавого. Следовательно, не низводя добро на один уровень со злом. Когда мы выбираем между добром и злом, они как бы на одном уровне. Человеку этого не нужно делать. Не нужно низводить добро на один уровень со злом. Нужно следовать доброму. В пророчестве о Мессии говорится, это у пророка Исаии 7 глава, «Даст Господь сам вам знамение, се, дева, во чреве приимет и родит сына, и назовешь имя ему Иммануил. Прежде чем познает дитя благое или злое, смотрите, прежде чем познает дитя благое или злое, он, дитя, отринет лукавое, чтобы избрать благое». Что говорит Исаия? Если возможен выбор добра, то лишь когда наряду с добром нет зла. Прежде чем познает дитя благое или злое, он, дитя, отринет лукавое, чтобы избрать благое. Это выбор из одного единственного варианта, следовательно, уже не выбор в собственном смысле слова, это одобрение добра как такового. Современный греческий богослов очень хорошо об этом пишет. В христианской церкви, пишет он, по-новому явилась идея свободы, которая определяется невозможностью выбирать, а динамикой постоянного утверждения непрерывного «Аминь», когда народ Божий, собранный вместе на Евхаристии, видит свою свободу только в утвердительной форме, потому что Бог во Христе подает не «да» вместе с «нет», а только «да», равносильное евхаристическому «Аминь». Вот мы привели примеры из Священного Писания, из которых яствует, что «да», выбор не без свободы совершается, но свободный выбор – это очень небольшая и сильно поврежденная предшествующим грехом сфера свободы. Когда нам предлагают выборы как проявление свободы, это противоречит самим основам библейского мировоззрения. Когда нам предлагают выбор, и мы должны выбирать, нужно знать, что к этим выборам мы пришли путем греха. В нашей истории это был отказ от монархии, убийство царя, гонение на церковь, истребление священства. Когда мы все это сотворили, явилась идея демократических выборов. К идее демократических выборов нужно правильно отнестись. Это наказание за общенародный грех. Вот так. То есть демократические выборы – это наказание за общенародный грех. А поскольку это наказание, то его надо принимать. Поэтому выборы нельзя игнорировать православным христианам, если они хотят засвидетельствовать, что они понимают, каким путем они пришли в это состояние. нынешней общественности. Выборы нельзя игнорировать православным христианам. На выборы нужно, даже если не хочется, на выборы нужно ходить. Вот 6 примеров мы привели из Священного Писания по теме «Выбор». И, наконец, подошли к теме сватовства. Ревеку вот спрашивают, пойдешь или не пойдешь. Далеко мы зашли в обсуждение этой богословской темы выбора. Однако впервые эта тема достаточно подробна. Она была разработана именно в истории о том, как сватали Ревеку и женили Исаака. Эта житейская история имеет такой глубокий богословский смысл, что именно на него-то и нужно в первую очередь обратить внимание. Оказывается, возможно было для этих двух душ, Исаака и Ревека, возможно было для этих двух душ обойтись без выбора. Исаака и Ревека были достаточно хороши, чтобы не подвергаться процедуре выбора. Исаак прошел через жертвоприношение, когда сам лежал на жертвеннике. Невеста была хороша видом, добрый знак, но красота здесь ничего не значила, а потому что жених ее вообще не видит. Главное, у Ревеки был достойный нрав. Еще раз повторим, что главное, когда ищешь себе жену, на что нужно смотреть? Главное для жены – это нрав. И прибавьте к этому, почему не было выбора жены, не было выбора мужа, за всем этим стоит мудрость Авраама. Посол Авраама догадался, какого знамения просить от Бога, и тем самым испытать нрав невесты. И здесь промысел Божий действует. Мужу дана жена, жене дан муж. Выбирать здесь не то, что лишнее. Это вообще из другой жизни выбирать. Это из другой жизни. Это, например, из жизни Иакова. Иаков согрешил перед отцом, и он будет выбирать жену. Он выберет жену, будет обманут и будет бороться за свой выбор. Ничего этого нет в жизни Исаака и Ревеки. Как все чисто и тихо было у Исаака и Ревеки. Так зачем было Ревеку спрашивать, пойдет она к будущему мужу или не пойдет? Выбор ей предложили. Но для нее нет выбора, потому что нет для выбора предшествующей порчи, прельщения или греха. Выбора нет. Однако движение навстречу друг другу со стороны жениха и со стороны невесты должно быть. Ведь выбора нет. А взаимное движение должно быть, иначе встречи не будет. В истории Исаака объясняется, что движение с мужской стороны является первым. От мужчины должно оно начаться, это движение. Это посольство и предложение вступить в брак. Вот, это в истории Исаака и Ревеки. А в истории Руфи объясняется обстоятельно, что... Зафиксируйтесь, пожалуйста, это важное обстоятельство. В истории Руфи объясняется, что действительным инициатором брачных отношений является женщина. Когда Руфь пришла на незнакомое поле, написано в Писании, случился случай. Если написано «случился случай», то это уже не случайность. Случился случай, что это была часть поля Вооза. Начало было счастливым, а затем Руфь начинает действовать. И это было движение со стороны невесты, потому что Руфь слушает совет старой женщины. Она выбирает момент, когда после трудового дня, когда труд был приятен, это сбор урожая, Руфь умывается, помазывается, одевается, не показывается Воозу, пока он не закончит есть и пить и прочее, что описано в отдельной главе книги Руфь. И после только этого она определенным образом к нему подходит. И мы видим, что действительная инициатива брачных отношений приходит с женской стороны. Об этом было сказано жене после грехопадения. «К мужу твоему влечение твое». Это в еврейском тексте, по-гречески «к мужу твоему обращение твое». Поэтому написано в книге Бытия, когда мы разбираем историю сватовства, «поэтому вопрошают уста Ревеки, пусть сама ясно скажет, пойдет она к будущему мужу или не пойдет». Кажется, что все деятельное участие женской стороны в заключении брака сводится здесь к одному слову. Это не так. Нет, ее спрашивает, она что-то скажет одним словом. И кажется, что будто все это деятельное участие женщины во всей этой брачной, предбрачной процедуре, это сказать одно слово. Это не так. Пусть встанет перед глазами картина, как юная девушка в ответ на просьбу дать глоток воды берется напоить 10 верблюдов. Здесь, конечно, действует родовая добродетель, это гостеприимство, но не только. Здесь налицо готовность к замужеству. «И призвали Ревеку», это 58 стих 24 главы, «и сказали ей, пойдешь с человеком сим». Вот момент наступил. Вот наперед скажем, что Ревека – образ жены волевой. Она будет разрешать в конечном счете самые важные и критические семейные вопросы. Что скажет Ревека сейчас? «И призвали Ревеку, и сказали ей». Златоуст здесь отмечает, «не было у них ни записей, ни договоров, ни прочего, что бывает ныне. У древних была запись гораздо важнее и надежнее нрав невесты. И призвали Ревеку, и сказали ей, пойдешь с человеком сим». Она же сказала, «пойду». И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраама, и тех, кто с ним. Кормилицу, возможно, Девору, о смерти которой сообщает Писание в 35 главе книги Бытия. «И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраама, и тех, кто с ним, и благословили Ревеку, сестру свою, и сказали ей, «Сестра наша еси, будь тысячами мириад, и да наследует семя твое грады супостатов». А мы читали в 22 главе книги Бытия, 17 стихе, что наследовать города супостатов будет семя Авраама через Исаака. То есть родня Ревеки пророчествует о том же. Златоуст это немедленно отметил. Посмотри, как эти люди без собственного ведома предсказывают девице. Бог даже через неверных предзнаменует будущие события. Восстав же Ревека и девушки свиты ее, взобрались на верблюдов и пошли с человеком, и раб, взяв Ревеку, отошел. Исаак же ходил по пустыне у колодца видения Беэр-Лахайрои. Сам же он обитал в земле Негев. Вот теперь мы что-то узнаем об Исааке, где он, собственно, находится и чем он занимается. Значит, обитает он в земле Негев. Это область на юге Палестины. Обитает он там. Но Исаак как-то оказался у колодца, который назвала Агарь. Беэр-Лахайрои – колодец живого, увидевшего меня. Важно, что Исаак жил в стране Негев, а в этой точке пустыни он оказался проходом. То есть ни Исаак не чаял кого-нибудь встретить, ни караван, который вез его невесту. Встреча в пустыне близится. Однажды вечером Исаак вышел за стан один. 63 стих 24 главы. И вышел Исаак поразмыслить в долину к вечеру, и, воззрев очами, увидел верблюдов идущих, и, воззрев Ревека очами, увидела Исаака и упала с верблюда. Так и написано в еврейском тексте. Упала. Мы, конечно, можем это так понимать, что она соскочила, проворно спешилась. Ну вот, такое стремительное было ее движение. Она упала с верблюдов. Что-то с ней такое произошло. А ведь она еще не знает, что это будущий муж. Что-то ей подсказало, что она упала. Вот встреча в пустыне. Муж и жена не выбирают друг друга. Симпатия, влечение, предпочтение, любовь. Это для жениха и невесты воспоследует. Муж и жена друг другу даны, как Исаак и Ревекка в пустыне. Да, не может быть более выразительного образа, чем эта встреча жениха и невесты в пустыне, чтобы направить мысли всех небрачных, всех грядущих поколений не к самовольству и не к выбору другого, но чтобы направить их мысли к осознанному ожиданию того, кто тебе будет дан. Или осознание, что тебе дано, может быть, безбрачие. Итак, Ревека упала с верблюда. Следующий стих. «И она сказала рабу, кто? Человек этот, идущий в долине навстречу нам. Сказал же раб, сей есть господин мой». Она же, взяв покрывало, облачилась. То есть Ревека покрылась. Это был знак чего? Что Ревека, взяв покрывало, облачилась. Это был знак чего? Это был знак права Исаака снять покрывало и обладать ею. покрывало на голове жены, власть от мужа. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам. «Ибо не муж создан для жены, но жена для мужа, посему должна жена власть от мужа иметь на голове». Понятно, жене глава муж, а жена покрывает голову. Один жест сделала Ревека и объяснилась через этот жест. «Я твоя жена». Тут, может быть, Исаак только и узнал, что его просватали. То есть никакой психологии. Шел себе человек, шел, даже гулял. Вышел к вечеру поразмыслить спокойно. И вот тебе Ревека, и вот она облачилась, и вот я твоя жена. И что? И поведал раб Исааку все слова, которые он сотворил. И ввел ее, Исаак, в шатер Сары, матери своей. После жертвоприношения на горе Мария Исаак жил с матерью в Хевроне, а после ее смерти мы застаем его в стране Негев, возле колодца Бер-Лахай-Роим. После смерти Сары Исаак, вероятно, не входил в Хеврон. Оказывается, Исаак не мог утешиться по матери своей. И вот пришла жена, и Писание говорит короткими и разительными словами. 67 стих 24 главы, последний стих этого богословского эпизода. «И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она бысть ему жена, и он полюбил ее, и утешился Исаак по Саре, матери своей, взял Ревеку и полюбил ее». Когда муж и жена друг другу даны, то после того, как они стали мужем и женой, после того, как Исаак взял Ревеку, она стала ему женой, возникает любовь. Не до, а после. То, что Писание называет в отношении мужа и жены «полюбить», по-гречески «агапао», по-еврейски «хев», вот то, что Писание называет в отношениях мужа и жены «полюбить», по-гречески «агапао», по-еврейски «ахев», возникает не до, а после супружества. Любовь не руководит вступающими в брак. Любовь брак венчает. И утешился Исаак по Саре. Сара оставила этот мир, но Исаак не мог оставить умершую мать. Он был безутешен по ней. Когда же Исаак женился, исполнилось Писание. «Оставит человек отца своего и матерь свою, и прилепится к жене своей, и будут плоть одна». Последнее дело в жизни Авраама закончено. Он женил сына. Больше он ничего не должен. Когда дела жизни закончены, не закончена жизнь. После всех дел Авраам пожил еще 35 лет.